Параграф 3. Царствование Анны Иоанновны. 1730-1740 годы. Юный, всего 15-летний Петр II, простуженный на крещенском параде 1730 года, скончался в ночь на 19 января в Москве в Лефортовом дворце. Он был последним по мужской линии из фамилии Романовых и последний похороненный царь в Московском Архангельском соборе. Дальнейшие императоры, по примеру Петра Великого, вплоть до последнего Александра III, год кончины 1894, похоронены в Санкт-Петербургском Петропавловском соборе. Согласно Петровскому закону о престолонаследии, предоставлявшему самодержцу выявлять в этом вопросе свою волю, Екатерина I заранее сделала завещание, чтобы после нее русский престол переходил к ее дочерям от Петра Великого. Сначала к Анне Петровне, а после нее к Елизавете Петровне. Но члены Верховного Тайного Совета под водительством князя Дмитрия Михайловича Голицына решили вернуть престолонаследие на старую линию автоматического старшинства, каковое в данный момент воплощалось в лице вдовы герцога Курлянского и дочери старшего брата Петра Ивана Алексеевича, Анны Иоанновны. Этот неожиданный для последней дар чести нужен был верховникам, чтобы взять верховную власть в свой моральный плен и под давлением последнего осуществить свой революционный план, созревший в среде верховников за время пятилетнего управления ими судьбами России. Задумано было, по примеру, ближайшим образом соседней Польши, ограничение монаршего абсолютизма в конституционной форме некоторым аристократическим меньшинством. Верховный Тайный Совет постановил впредь самодержавию не быть, и посему посылал свое лестное предложение к Анне Иоанновне занять престол с условием подписать и некие ограничительные пункты. Замысел этот, резко порывавший с привычной традицией и возбуждавший в широких аристократических кругах после недавнего устранения Меньшикова худшие подозрения о своекорыстных и авантюрных захватах власти, осознан был как вредная затея, затейка, как тогда же ее окрестили. Открыто ничего еще не объявлялось, но по существу на верхах никакого секрета о замысле не было. В момент смерти Петра II, около 2 часов ночи на 19 января, во дворце было уже полное собрание правительственных персон и синодских иерархов, потому что перед тем совершалось елеосвящение над умирающим, которое совершили 3 иерарха – Феофан Прокопович, Георгий Дашков и Феофилакт Лопатинский. Сначала член Верховного Тайного Совета Василий Лукич Долгорукий просил всех подождать, а потом он же от имени Верховного Тайного Совета просил всех собравшихся разойтись – и вновь собраться во дворце на утро в 10 часов, и тогда уже всем членам Синода и с почетными членами столичного духовенства. Этим все неверховники исключались из тайного совещания, которым и начался следующий день. В составе верховников были Головкин, Остерман, Алексей Долгорукий, Василий Долгорукий, князь Дмитрий Михайлович Голицын, петербургский губернатор Михаил Владимирович Долгорукий, фельдмаршал Василий Владимирович Долгорукий и князь Михаил Михайлович Голицын. По настоянию Дмитрия Голицына сила завещания Екатерины I ослаблялась тем, что она сама была не царского рода. Вместо нее Голицын предложил пригласить по старшинству царского рода Анну Ивановну. При этом он и выдвинул не формальный, а реальный интерес. Он не исключал и других кандидатур на престол, только бы добиться главнейшего, то есть конституционного участия в верховной власти. Слова его звучали так: «Ваша воля, кого изволите, только надобно себе полегчить». На запрос Головкина, как именно, Голицын ответил: «Так полегчить, чтобы воли себе прибавить». На это откликов и рассуждений не было. Видимо, обдумано это было заранее. За избрание Анны Ивановны проголосовали все. Тогда Дмитрий Голицын высказал, что из этого практически следует: «Будь воля ваша, только надобно послать к ее величеству», то есть конституционные ограничения. Лишь после этого многозначительного постановления верховники вышли к высокому собранию сената, синода, генералитета и духовенству и объявили об избрании на престол Анны Иоанновны. По объявлении этого решения Феофан Прокопович, как старейший член синода, предложил немедленно отслужить молебен, не без умысла, может быть, закрепить в традиционных формулах звание избранной монархини, как благочестивейшей, самодержавнейшей. Явно подозревая в этом предложении некую ловушку, верховники отказались от молебна до получения от герцогини Курлянской ее согласия. После этого верховники в срочном порядке засели за выработку конституционных пунктов и инструкций для посланцев, чтобы те были вооружены на всякий случай нужными аргументами. Того же 19 января вечером уехало в Метаву посольство. Но противная партия, возглавлявшаяся с церковной стороны Феофаном Прокоповичем, ревновала о наследственной линии, указанной самим Петром, и связывала с абсолютизмом христианского монарха все свои реформаторские планы. Для Феофана, в частности, это стало вопросом, быть или не быть. Его детище, Святейший Синод, мог охранять честь, достоинство и просвещенную свободу церкви только под условием непосредственной близости к отеческой монаршей власти. Опыт Верховного Тайного Совета и верховников показывал, что начавшееся при них унижение и ограничение церковной свободы, при грозившем ограничении самой монаршей власти, станет окончательно разрушением всей идеологии, ради которой Феофан помогал Петру произвести реформу церковного управления. Естественно, что в этот решающий день Феофан слился с явно обрисовавшейся оппозицией широкого большинства. Она решила начать борьбу с затейкой верховников. Со своей стороны она одновременно направила в Метаву свое посольство. С церковной стороны двигателем посольства был Феофан, а с гражданской – Ягужинский, зять канцлера Головкина, задавшего в тайном совещании Голицыну искусительный вопрос – как же именно полегчить? С ними был заодно и курлянский резидент Левенвольд. Он-то, пользуясь своей дипломатической неприкосновенностью, и осуществил тайну посольства Ягужинского и Феофана. Предложение оппозиции звучало так. Если Ее Величество пожелает возвратить себе самодержавие, то содействие ей в этом деле будет широкое. Анна выразила согласие на предложение верховников. Получив об этом формальное уведомление, Верховный Тайный Совет снова созвал пленум всех представителей для заслушания результата. Заслушали все молча. На вызов Верховного Тайного Совета высказаться никто не взял слова. Тогда синодальные члены пригласили всех на молебен, и на молебне новую императрицу по старому чину поминали как самодержавнейшую. 10 февраля Анна прибыла в Москву. Назначена была в церкви правительственная присяга, текст которой не был сообщен синоду. Уже в церкви Феофан потребовал на просмотр заготовленную формулу. Оказалось, что новая формула была хотя и неопределенной, но приемлемой. Формально начался как бы конституционный период. Но формальные победители чувствовали и просто знали, что Москва, наполнившаяся съехавшимся со всех краев в столицу дворянством, была против них в состоянии бурлящего котла. Этой оппозиционной армии императрица должна была назначить аудиенцию на 25 февраля. Сговор оппозиции с Анной состоялся уже полностью. Дворянству во главе с князем Черкасским и графом Муравьевым не нужно было долгих речей. Через Феофана, в частности, императрице секретно передан был план, как нужно без слов лаконически действовать. Выслушав краткую просьбу дворянства сохранить самодержавие, Анна молча тут же приказала на глазах всех разорвать подписанный ею в Метаве акт самоограничения. Феофан, сыгравший столь удачную для себя роль при воцарении новой императрицы, имел все основания лично и идейно торжествовать. В стиле своего времени и своей школы он даже пустил в оборот написанную им по сему случаю высокопарную оду. «Прочь, уступай, прочь, печальная ночь! Солнце восходит, свет возводит. прочь уступай, прочь, печальная ночь. Калики у нас мрак был и ужас. Солнце Анна воссияло, светлый нам день даровало. Начались реформы под знаком возврата к заветам Петра Великого. 4 марта последовал манифест об упразднении Верховного Тайного Совета и Высокого Сената и восстановлении правительствующего Сената на таком основании и в такой силе, как при Петре Великом был. Однако наличный состав Сената не распускался, оставался прежним, довольно многолюдным, 21 лицо. Это была та же олигархия, которая хотела императрицу лишить неограниченности ее прав. Вероятно, по совету Астермана, ставшего первым домашним советником Анны. Высота положения Петровского Сената начала казаться как бы конкурирующей с полнотой прав самодержавия. И императрице дается совет в сущности вернуться к комбинации верховных органов власти, созданной после Петра верховниками. Все бразды правления решено вновь сосредоточить в домашнем при императрице совете и всего из трех доверенных лиц. Ему придумано было название кабинета. Именной указ об этой реформе был дан 18 октября 1731 года. «Понеже мы для лучшего и порядочнейшего отправления всех государственных дел к собственному нашему всемилостивейшему решению подлежащих и ради пользы государственной и верных наших подданных, заблагорассудили учредить при дворе нашем кабинет и воной определить из министров наших канцлера графа Головкина, вице-канцлера графа Астермана, действительного тайного советника князя Черкасского. Этим петровская верховная роль Сената фактически упразднена. Сенат из верховного органа превратился в подчиненный кабинету. За Сенатом автоматически на такое же подчиненное место поставлен и Синод, не говоря о коллегиях. Все эти учреждения, особые инструкции обязаны были подавать в кабинет ежемесячные рапорты о своей деятельности. По статуту кабинета с докладами в него не являлся никто. Докладчиками были только кабинет министры. От их имени объявлялись и резолюции. Кабинет первое время помещался во дворце и фактически верховно правил государством. Самодержавие конкретизировалось в нем. Получалось тоже своего рода олигархия. Верховная полнота власти этой трехчленной коллегии с 1735 года была даже открыто законодательно оформлена. Был издан закон о том, что указы, подписанные тремя кабинет-министрами, получали силу именных высочайших указов. Надо признать, что эта законодательная деятельность кабинета была напряженной. Число указов, в частности и по ведомству Синода, огромно. В подавляющем большинстве эти указы Синоду исходят только от кабинета министров, без ссылок на императорскую власть. Долгое время фактически кабинет составляли только два лица – Астерман и Черкасский. И Сенат, и Синод, и коллегии, все доклады, по прежней категории адресованные на высочайшее имя, подавали в кабинет и даже и прямо адресовали их кабинету, и спрашивая у последнего высокоповелительной резолюции. Положение Синода было унизительное. Множество его ходатайств оставлялось без ответа, несмотря на их сознательно униженный тон. Синод даже в своих собственных церковных делах боялся свободных действий и на все испрашивал высокоповелительной резолюции.